Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», 7 апреля, пятница, сейчас 14 часов 6 минут. Меня зовут Юрий Буткин. В течение этого часа говорим о новостях. Ближайшие 20 минут об ударе Соединенных Штатов Америки по Сирии. Ранним утром 7 апреля США нанесли по Сирии ракетный удар. Два американских корабля запустили в сторону сирийской авиабазы «Шайрат» 59 томагавков. Кстати, по поводу реакции Российской Федерации, в эти минуты приходит срочное сообщение. Путин обсудил Советом Безопасности России продолжение операции ВКС России в Сирии. Еще вопросы, связанные с продолжением операции ВКС России при поддержке антитеррористической операции вооруженных сил Сирии. Об этом говорят, заявляет сейчас Дмитрий Песков. Пока это приходит как срочное сообщение. Вот что сегодня говорил пресс-секретарь президента России. Слушай.
Значит, что касается изменения какой-то геополитической композиции после этих ударов, то давайте вместе наблюдать за тем, как будет развиваться ситуация. Пока однозначно можно сказать, что эти удары, они нанесли вред делу борьбы с терроризмом. Примечательно, что именно президент Трамп в ходе своей предвыборной кампании декларировал как борьбу с международным терроризмом и борьбу с ИГИЛ как одной из своих главных целей, в том числе акцентируя необходимость формирования полноценной международной коалиции. Произошло все с точностью да наоборот. Мы очень глубоко сожалеем в этой связи и сильно в этой связи обеспокоены. Что касается присутствия российских военных в Сирии, то режим и количество присутствия наших военных определяет Министерство обороны в соответствии с установками Верховного Главнокомандующего. Главная цель остается – это оказание помощи сирийским вооруженным силам в борьбе с террористами. Однозначным является тот факт, что мы уж не знаем, какие цели преследовал Вашингтон, принимая решение об этих ударах, но однозначным является тот факт, что удары де-факто нанесены в интересах ИГИЛ, Джабхат ан-Нусра и других террористических организаций. В этой связи также можно выразить сожаление. Как вы понимаете, Министерство обороны располагает данными объективного контроля. Причем в связи с присутствием там наших военных представителей, естественно, эти данные весьма аргументированы и подкреплены конкретными доказательствами. В этой связи у нас нет никакого резона сомневаться в той информации, которая поступает по каналам Министерства обороны Российской Федерации. В любом случае, как бы наши партнеры не относились к этим данным, мы также сожалеем, что они полностью проигнорировали нашу инициативу по запуску масштабного международного расследования. Еще раз повторяю, российские вооруженные силы и ВКС России легитимно с точки зрения международного права находятся в Сирии. В связи с обращением сирийского руководства, законного сирийского руководства, они продолжают выполнять операцию и делают все, что необходимо в интересах выполнения тех задач, которые были поставлены Верховным Главнокомандующим президентом Путиным. На фоне ракетных ударов вряд ли можно говорить о каком-то еще повышении риска. Риск повышен существенно. Безусловно, поскольку мы оказываем помощь сирийским вооруженным силам в соответствии с обращением руководства Сирии, то Сирия является нашим союзником.
Это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Срочная новость.
Наш слушатель 635-й сейчас пишет о том, что под угрозой взрыва Афимол в Москва-Сити эвакуируют. Есть подтверждение того, что это действительно происходит. Мы дозвонились до полиции, там сказали, что эвакуация производится из-за звонка о взрывном устройстве. Сейчас проводится проверка. По предварительным данным, позвонил в полицию подросток. Еще одно срочное сообщение, которое только что появилось на информационных агентствах, возвращает нас к теме, которую мы обсуждаем. Заявление Ангелы Меркель с помещение Асада, Башара Асада в Сирии должно произойти в Сирии политическим путем.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, ранним утром 7 апреля Соединенные Штаты нанесли ракетный удар по Сирии. Два американских корабля запустили 59 томагавков. Американский президент Дональд Трамп объяснил, что цель удара – это предотвращение налетов с применением химического оружия против мирного населения. До этого, надо сказать, Трамп не обещал не вмешиваться в дела других стран, и во время предвыборной кампании и после избрания президентом он не раз говорил, что собирается договариваться с Асадом и не планирует добиваться его свержения, тем более начинать военную кампанию. Моя коллега Валентина Бузина поговорила с директором Центра стратегической конъюнктуры, военным экспертом Иваном Коноваловым.
Прежде всего, это акт абсолютной агрессии против суверенного государства, что, кстати, заявил президент России Владимир Путин. Это первое. Второе, что явно эта атака была плодом размышлений господина Трампа и его ближайших советников, бешеного пса Мэттиса, министра обороны, и советника по национальной безопасности Макмастерса. Эти два человека, во-первых, они русофобы, во-вторых, они типичные ястребы. Вот эта атака явно готовилась. Ну, наверное, еще участвовал господин Тиллерсон, госсекретарь. Но, в общем, в узком кругу Конгресс не был предупрежден и не получили разрешения от Конгресса. Таким образом, нарушена Конституция Соединенных Штатов. В общем, господин Трамп вот этой атакой натворил все, что возможно было натворить. Прежде всего, он поставил под вопрос вообще возможность теперь победы над терроризмом в Сирии, а, соответственно, и вообще борьбу с международным терроризмом в мире. Я просто надеюсь, что дальнейшее развитие событий будет все-таки в политическом плане, в политической плоскости. И это будет происходить на площадке ООН. ООН, наконец, должна показать свое объективное отношение к тому, что происходит в Сирии. И к тому, что натворил сейчас Вашингтон. Это должно быть предметом разбирательства в Совете Безопасности. Немедленно.
Вы считаете, повлияет, да, такой ракетный удар?
Это, прежде всего, влияет на то, что кредит доверия, который уменьшается каждый день по отношению к господину Трампу в российском политическом руководстве, я думаю, что теперь он вообще снизился до нуля. И любые возможные альянсы, договоренности по борьбе с терроризмом или по урегулированию каких-то других важных политических вопросов. Господин Трамп своим поведением показал, что ему доверять вообще нельзя. Теперь он ставит под сомнение любое сотрудничество в любой области.
То есть, возможно, дальнейшее столкновение между Россией и США?
Нет, не обязательно. Причем здесь столкновение? Мы тоже ведем политику, в основе которой сохранение нашего государства, безопасность нашего государства, безопасность наших граждан. То есть поэтому нас интересуют прежде всего наши интересы. Нельзя ставить так вопрос, раз Трамп человек импульсивный и не отвечающий за свои действия, значит будет столкновение. Конечно, нет. Многое зависит от позиции России. А позиция России состоит в том, чтобы мир – это важнее всего.
Известно господство в небе над Сирией сейчас у кого?
Ну, там разделены зоны ответственности, пока ничего не поменялось. Американцы и их коалиция действуют в своей зоне, российские ВКС в своей. Ну, и, соответственно, у сирийских ВВС, в принципе, зона действия совпадает с российскими ВКС, ну, может быть, немножко больше.
Есть ли предположение, почему так мало погибших? То есть цель была в уничтожении техники или люди просто прятались в бомбоубежище?
Ну, известно, что сирийская армия эвакуировала базу фактически перед ударом. Уже со временем мы узнаем, почему это произошло, предугадали ли они, получили ли они разведданные, или еще какие-то были мероприятия проведены перед эвакуацией базы. В любом случае, говорят о том, что база была эвакуирована, поэтому так мало погибших.
Почему сирийцы не использовали С-300 и С-400, которые поставляла Россия для отражения атаки США?
Ну, во-первых, С-400 они контролируются российскими военными, и, соответственно, действия С-400... На приказ на их действия, на действия этого комплекса должен поступить из Москвы. Вот, и поэтому сирийские командование не контролирует наш комплекс С-400, который находится в Сирии. У сирийцев есть свои комплексы. А почему они не реагировали, почему они не действовали? Ну, во-первых, это же не авиация наносила удар. А это были удары крылатыми ракетами. Для этого нужны более современные комплексы, как С-400, С-500, то есть комплексы не только противовоздушной обороны, но и противоракетной обороны. У сирийцев в этом смысле очень небольшие возможности.
Это Иван Коновалов, директор Центра стратегической конъюнктуры, военный эксперт. Я уже говорил о последних сообщениях на эту тему, о реакции Российской Федерации. Председатель Комитета Совета Федерации по обороне сейчас говорит, что в нынешних условиях необходимости в наращивании группировки России в Сирии нет, по его мнению, она достаточная. Есть заявление администрации президента Сирии, согласно которому США, нанеся удар по сирийской базе, фактически поддержали террористов. Это сообщение, которое прямо сейчас приходит. И вот еще одно заявление пресс-служба пресс-службы президента Сирии, атака на сирийскую базу недальновидна и безответственна, смена американских президентов не сказывается на политике Вашингтона, говорится в этом документе. Россия сегодня объявила о том, что приостанавливает сотрудничество с Соединенными Штатами Америки по предотвращению инцидентов в небе над Сирией. Вот как это комментирует военный эксперт и полковник запаса Михаил Ходоренок.
Последствия, к сожалению, могут быть самые неблагоприятные. Если мы снимаем с себя какие-то обязательства по безопасности в воздушном пространстве Сирии, то это не исключает и того, что возможны какие-нибудь инциденты в этом плане, то есть взаимные обстрелы воздушных судов. По большому счету, уже сейчас становится все возможным, поскольку вооруженные силы США поддержали вооруженные формирования оппозиции, в том числе и формирование террористического толка. И Россия все-таки должна поддерживать своего единственного союзника в регионе Башара Асада.
Что это означает? Фактически противостояние двух лагерей?
Фактически да, но я все-таки надеюсь, что до вооруженного конфликта между Соединенными Штатами и Российской Федерацией дело не дойдет, поскольку это невыгодно обеим сторонам. Скорее всего, на данном этапе это последнее предупреждение, последняя красная линия, которая формулирует Российская Федерация. Дело в том, что у нас до этого между Соединенными Штатами и Российской Федерацией существовал довольно тесный обмен данными о взаимных действиях. То есть была прямая линия с авиабазы L2Date в Катаре, и шел достаточно интенсивный обмен данными о действиях авиации с обеих сторон. Но вполне возможно, что сейчас это будет прекращено. Не хотелось бы верить, чтобы эти шаги привели бы к вооруженному конфликту между обеими сторонами или инцидентом.
Но, в принципе, они не исключаются.
Да вот в том-то и дело, что не исключаются. Но надо предпринять все меры, чтобы удержаться от подобного развития событий. Обстановка вообще складывается неблагоприятно для Российской Федерации, поскольку ситуация, в общем-то, достаточно тупиковая. С одной стороны, надо поддержать своего единственного союзника, а с другой стороны, эта поддержка может привести для начала к инцидентам, а потом и вполне возможно даже что к вооруженному конфликту с Соединенным Штатом. И не поддержать вроде как нельзя, и ввязаться в вооруженный конфликт с Соединенными Штатами тоже крайне нежелательно. То есть ситуация очень сложная. Хотелось бы верить, что ситуация будет разрешена дипломатическими усилиями с обеих сторон, но негативное развитие ситуации все-таки на данном этапе исключить нельзя.
Военный эксперт, полковник запаса Михаил Ходоренок, с ним беседовала моя коллега Эльвира Хасаншина. А наш слушатель Юрий через Телеграм прямо сейчас присылает нам скриншот. Это статья от 7 октября 2016 года. Насколько я понимаю, скорее всего, это газета «РУ», хотя более точно сказать я не могу. Здесь вот по скриншоту непонятно. Заголовок статьи от 7 октября, напомню, 2016 года гласит: «Российские С-300 закрыли небо Сирии от американских крылатых ракет». Дальше там подзаголовок такой: «Интрига внезапного появления в Сирии дополнительных российских зенитно-ракетных комплексов разрешилась. Как официально заявил МИД России, это сделано для предотвращения ударов американских крылатых ракет по сирийским аэродромам». Насколько могут быть эффективны с чисто военной точки зрения С-300 и С-400? Тогда этим вопросом задавались, теперь на этот вопрос, судя по всему, есть ответ. Или все-таки не ответ, потому что сегодня многие, кто называет себя военным специалистом, достаточно уверенно говорят о том, что все-таки С-300 это не то, что закрывает небо полностью от крылатых ракет, к примеру. Кто-то из военных может нам позвонить. Прямо сейчас набирайте номер 7373948, код город 495. СМС-портал +7 925 48 94 8. Вы можете писать через Телеграм пользователю «Говорит Москва бот». «Говорит МСК бот», так точнее. Напомню, 7 апреля ракетный удар, 59 томагавков запускают два американских корабля. Ну и, насколько я понимаю, американцы таким образом хотят предотвратить налеты с применением химического оружия против населения. Мы не слышим сейчас, как сработали зенитно-ракетные комплексы. Многие говорят, что это естественно в этой ситуации, потому что довольно много крылатых ракет. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да, прошу.
Добрый день, меня Константин зовут.
Прошу.
А вот у меня вопрос такой: 50 с лишним томагавков вылетело, достигло цели 20 с лишним, а где 30 с чем-то?
Половина американских ракет не долетела, догадайтесь почему, об этом пишет «Зеленоградец». А тогда возникает другое: военные специалисты еще на уроках, пишет Юра. Нам нужны те, которые уже после уроков вышли. 7373948, телефон прямого эфира, это была шутка, а прямо сейчас слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, военно-учетная специальность позволяет делать выводы, значит, С-300 позволяет работать в том числе и по нашим ракетам, и достаточно эффективно, хотя, конечно, менее эффективно, чем более молодые, соответственно, ЗРК. Вот.
И ну, вот то есть 400-е раз... вы имеете в виду? Более молодые. Да.
Да, 400-е. Но вот как раз вот то, что 59 было выпущено, и сколько там долетело, 23, вот задайте вопрос. А при массированном ударе, соответственно, мощностей, огневых мощностей ЗРК может и не хватить, поэтому 100% уничтожения не было. Но в любом случае процент долетевших говорит явно о том, что это не технические отказы, и не куда-то их там за бугор послали, а что однозначно они не долетели ровно потому, что столкнулись с препятствием.
Хорошо, а как вы расцениваете ситуацию, складывающуюся сейчас в Сирии?
Да ну как, это обычная рабочая ситуация, когда горячий конфликт, и, естественно, конфликт интересов, он перерастает в военный конфликт. Ничего там такого, бог даст, страшного не будет. Но дело в том, что сейчас действительно рулевым колесом крупнейшей ядерной державы стоит бизнесмен рисковый. И вот это вот рисковое шараханье, которое было за последние двое суток, оно и наблюдается.
Понятно, спасибо. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Юрий, здравствуйте, Владимир из Дубая. Несколько моментов. Первое. Очень короткое время от заявления до принятия решения о нанесении удара. Фактически молниеносно.
Алло. Да, мы слушаем вас.
Да. Это означает, что планы боевого применения разработаны, в том числе в отношении Сирии и группировки российской, там, на все случаи жизни, они готовы, они находятся на столе и могут быть реализованы в любой момент времени. С другой стороны, очень хорошо отработали технически, и это тоже свидетельствует о высокой степени готовности и эффективности, при этом, что жертв минимально, я разговаривал со своими источниками, ну, с иранскими, они не подтверждают, что была эвакуация в Хомсе.
Подождите, Владимир, вы говорите об эффективности и хорошей организации того, что и как делали американцы прошлой ночью. Но вот когда другие слушатели обращали внимание, что половина ракет, судя по всему, не долетела, и есть подозрение.
Нет подтверждения этой информации.
Того, что они не долетели?
Да.
Хорошо, спасибо. Сирийская армия, так пишет Юрий, ничего почему-то не говорит при этом о сбитых ракетах, а если бы это случилось, это я дополняю, да, за Юрия, а наверняка бы начали говорить тут же. Юрий Николаевич, слушаем вас, здравствуйте.
Россия должна поставить Сирии бастион ракеты, чтобы уничтожать корабли, пускающие эти крылатые.
Но Россия же поставляла С-300, но вот, получается, не сработало почему-то.
Ну, вы видите, недостаточно, 50% долетает. Надо уничтожать объект пускателя этих ракет.
То есть вы верите в то, что долетели только 50%?
Ну, я служил в ПВО, есть сейчас панцирь, современнейшая установка противовоздушная, она должна работать.
Должна работать. Это был Юрий Николаевич, теперь Григорий Добромилов, политолог, американист, директор Института прикладных политических исследований. Григорий Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
А что теперь будет происходить в политическом смысле между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки?
Да ничего не будет происходить. Все как происходило, так и будет происходить. Я вообще не понимаю сегодняшней истерики на эту тему. Вот смотрите, что от того, что были запущены крылатые ракеты, исчезли связи, которые были между администрацией Трампа и Владимира Путина, и которые даже спецслужбы американские признавали. Вот что-то одно из двух. Либо их не было вообще, да, и это был глобальный фейк, и все радости по поводу Трампа, они были чрезмерными. Либо ничего не изменилось, потому что, по большому счету, мы понимаем, что на Трампа уже оказывалось колоссальнейшее давление внутри по поводу его связи с Путиным. Да?
Вот как раз...
Ситуация вокруг Сирии – это удобный повод для того, чтобы показать, что на самом деле он действует самостоятельно и даже обостряет отношения с Россией. То есть Трамп выигрывает от этой ситуации очень сильно. Москва ничего принципиально не теряет. Ну, с трудом же можно себе предположить, что американцы сообщили российским военным о том, что будет нанесен удар, а наши сказали, а вот сирийцам мы про это не скажем. Ну, наивно полагаю.
То есть, да? Вы хотите сказать, что...
Сирия тоже знала про нанесение этого удара. Понятно, что поэтому практически нет жертв.
Подождите, но тогда, получается, единственное разумное объяснение как раз и от МИДа Российской Федерации прозвучало, когда они сказали, что таким образом Трамп решил внутриполитические цели.
Безусловно. Безусловно, Трамп решает свои внутриполитические цели. Это вызывает там, публичную озабоченность России. Если бы в реальности была серьезная озабоченность и были бы какие-то серьезные действительно последствия подобного шага или какие-то риски, то, наверное, бы состоялся телефонный разговор двух президентов.
Скажите, с вашей точки зрения, насколько справедливо полагать, что решение на этот счет Трамп принимал, ну, что называется, под эмоциями? Он увидел убитых детей или погибших
это
детей?
Это невероятно абсолютно.
Почему?
Вот эти вещи можно откинуть в сторону. Трамп, конечно, эмоциональный человек, но Трамп уже, если бы ему было там 20-25 лет, еще можно было бы об этом говорить. Трамп уже переходил и переживал огромное количество разных событий. И вы понимаете, что человек на таком уровне власти предельно циничен, да, и на таком уровне бизнеса предельно циничен. Поэтому фотографии там обожженных детей, непонятно еще от какой химической атаки, ведь спецслужбы явно, абсолютно Трампу сообщили реальную картинку. А с точки зрения реальной картинки невероятно абсолютно, чтоб удар нанесли сирийцы химически. Там могла быть какая-то действительно неловкая ситуация, связанная с тем, что разбомбили действительно химическую лабораторию игиловцев и пострадали мирные жители, да, и это косвенная вина сирийских сил. Но чтобы Асад напрямую применил химическое оружие, ну, это нелепо. Тут подождите, нет никаких аргументов.
Я понимаю, но, Григорий Владимирович, все-таки объясните тогда вот эту историю. По-вашему, получается, ну и, в общем, это и в официальных сообщениях примерно так, американцы, прежде чем что-то сделать, договорились, как они это будут делать с русскими. То есть русских предупредили. Мы тут будем работать, уходите. Это первое. Да. Второе. Да. До этого Трамп неоднократно, в общем, несколько менял риторику по отношению к Российской Федерации и ее действиям в Сирии. Он критиковал эти действия.
Ничего, еще раз. Политика для того и существует. Для того, чтобы в публичном пространстве высказывать те позиции, которые сейчас выгодны. Да? Трамп в этом плане схож с Путиным. Я об этом говорил еще до его избрания. Да? Они сторонники реалистичной школы политики, да, прагматичной школы политики, когда в первую очередь ставится национальный интерес, да, а потом уже шашечки, которые вокруг этого. Если Трампу сейчас выгодно называть Россию земляным червяком, Трамп будет называть Россию земляным червяком. Да? Но при этом это не значит, что до встречи вот, любые выводы по поводу отношений России и США я бы стал делать только после личной встречи Путина и Трампа. Вот тогда станет понятно, есть платформа для договоренности или нету.
Спасибо.
И неким маркером будет, если Тиллерсон не приедет в Москву.
Спасибо. А напомню, Тиллерсон должен приехать в Москву через несколько дней, 11-12 числа. Это был Григорий Добромелов, политолог, американист, директор Института прикладных политических исследований. Сейчас буквально каждая минута приносит новости на сирийском направлении. Валентина Матвиенко не исключает, что ракетный удар США по авиабазе Вооруженных сил России был нанесен для отвлечения внимания от действий коалиции в Мосуле. Пункт материально-технического обеспечения российской ВМФ в Тартусе. Российского ВМФ в Тартусе защищает группировка С-300 и «Панцирь». Это заявление Минобороны России. И боевые расчеты ПВО России в Сирии несут дежурство в круглосуточном режиме. Еще одно срочное заявление Министерства, Российского Министерства обороны. 7373948, телефон прямого эфира. Нужны политологические представления наших слушателей. 7373948. А вот только что у нас в эфире был Григорий Добромелов, который говорит, что с его точки зрения ничего особенного не произошло прошедшей ночью с точки зрения взаимоотношений двух стран. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. У меня такой интересный обывательский вопрос. А чем мы будем отвечать в этот раз? В прошлый раз пальцем туркам погрозили. В этот раз что, по жести дизлайк поставим?
Подождите, но мы должны отвечать. Но мы должны отвечать, полагаете вы?
Ну, хоть что-то должны сделать, а то наши потенциальные союзники подумают. Мы себя защитить не можем, мы союзников защитить не можем. А нафиг нам такие союзники нужны, которые ничего сделать не могут?
Подождите, но если потенциальные союзники узнают, что американцы нас предупредили, мы подготовились.
Ну, блин, это не ко мне вопрос, это к экспертам.
Понятно, а спасибо. 7373948. Ну, совсем коротко, у вас буквально 20 секунд. Слушаем, здравствуйте.
Юрий, вы войну развязываете? Вы сказали, что нанесли удар по российской базе в Сирии.
Не было такого. Не было. Послушайте. Такого удара не было. Если так было сказано, значит, это, конечно, оговорка. Прямо сейчас информационный выпуск, потом немного рекламы, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 7 апреля, 14.35, в студии Юрий Будкин. Мы продолжаем в течение ближайших 30 минут. Вот главные темы для обсуждения. Оппозиционер Леонид Развожаев вышел из колонии. Максим Орешкин, глава Минэкономразвития, спрогнозировал до конца года рост курса доллара до 68 рублей. И почти половина жителей России говорит о том, что с их точки зрения жизнь без интернета не изменится.
Срочная новость.
Только что в информационном выпуске говорили о том, кого не признали потерпевшими по делу хакерской группы «Шалтай-болтай» о взломе почты. А вот теперь появились сообщения о том, кого признали потерпевшими по этому делу. Это помощник президента Белоусов и телеведущий Киселев. Сообщение только что появилось на ленте агентства РИА Новости. Ну и вернемся к заявлению Валентины Матвиенко. Была оговорка, об этом пишет и наш слушатель Дмитрий, 630-й. Вот точно, а о чем говорит Валентина Матвиенко? Удар США по базе в Сирии создает новые проблемы для укрепления мира с учетом значения отношений России и Соединенных Штатов Америки для глобальной безопасности.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Оппозиционер Леонид Развожаев вышел из колонии. Его осудили за организацию беспорядков на так называемом «Марше миллионов» в Москве в мае 2012 года. Он покинул сегодня колонию в Красноярске. Последующие два года он будет оставаться под надзором правоохранительных органов. Ему запрещено посещать массовые акции. Моя коллега Эльвира Хасаншина до Развожаева уже дозвонилась.
Планы, скажем так, это посмотреть, что у меня со здоровьем, потому что меня, естественно, это не устраивает, постоянно здоровье. То есть человек попал в эту систему абсолютно здоровым, а выходит, ну, я не знаю, конечно, я не инвалид, слава богу, но так жить тоже нельзя. Здоровье серьезно подорвано.
Не планируете ли заниматься какой-то правозащитной деятельностью, если позволит здоровье?
Я планирую участвовать в этом, если, опять же, позволит здоровье, но... Сказать, что это было моим основным направлением, наверное, я бы слукавил. Конечно, я много чего знал, я много в чем теперь разбираюсь. Я могу, безусловно, оказывать консультации. Вот. Но целенаправленно работать в этом направлении, там, 24 часа в сутки, это все-таки не совсем мое, да, то есть я все-таки больше расположен был бы, наверное, на какой-то руководственной, аналитической деятельности, может быть. Помимо этого, у меня есть в планах написание каких-то текстов, может быть, даже большого объема, ну, то есть речь, может быть, о каком-то литературном творчестве, полудокументальном и даже художественном, вот, ну, есть определенные планы на эту тему.
Это Леонид Развожаев, оппозиционер, осужденный за организацию беспорядков на марше миллионов в 2012 году. Он покинул колонию в Красноярске и последующие два года будет оставаться под надзором правоохранительных органов. В июле 2014 года его и координатора Левого фронта Удальцова признали виновными в организации массовых беспорядков и каждого приговорили к 4,5 годам лишения свободы. По версии следствия, они были инициаторами событий на Болотной площади в мае 2012 года, когда согласован с властями шествия и митинг вылились в столкновение с полицейскими. Тогда более 400 демонстрантов были задержаны, десятки человек пострадали. Очевидно, что и Удальцов скоро будет на свободе. А каковы политические перспективы у этих людей? Политолог Павел Светенков с нами на связи. Павел Вячеславович, здравствуйте.
Добрый день.
Есть политическое будущее у того же Развожаева, у того же Удальцова?
Ну, посмотрим, многое будет зависеть от того, как будет складываться политическая конъюнктура. Сейчас мы видим ренессанс протестного движения, теоретически, если они захотят принять в нем участие, какие-то перспективы у них есть. Другое дело, что это люди только что после тюрьмы, и понятно, что в таких случаях обычно человек делает некую паузу на какую-то личную жизнь, на общение с родственниками. Но теоретически, если они захотят продолжать политическую карьеру, то почему нет?
Все-таки ведь их политическая карьера, я не знаю, насколько правильно было бы называть то, что было у Развожаева и у Удальцова, до этого все-таки политической карьерой. Они были известны как такие активисты на улицах. или что-то подобное?
Да, совершенно справедливо, но это тоже политическая карьера, пусть не системного политика, а не системного оппозиционного, но тем не менее это определенная карьера в таких неформальных кругах.
Но политическая карьера – это всегда возможность стать системным политиком, разве не так?
Да, ну, в большинстве случаев. Либо изменить систему так, чтобы человек мог стать системным политиком. Тут уж зависит много от выбора, от ситуации в конкретной стране, в конкретную эпоху.
Так вот, возвращаясь к конкретным Развозжаеву, тому же Удальцову, они могут быть системными политиками? Можно себе представить, к примеру, Сергея Удальцова, который заседает в зале Государственной Думы?
Ну, теоретически, я думаю, да, история других стран знает достаточно ярких политиков, которые были там, допустим, несистемными в какой-то момент, а потом избирались в парламент. То есть такие ситуации возможны, потому что история – это удивительно гибкая вещь, и человек, который вчера там мог быть каким-то невероятным несистемным оппозиционером, кидать там, не знаю что, в полицию, завтра может оказаться в парламенте. Вспомним пример Франции, когда люди, лидеры молодежного протеста 1968 года, сейчас в настоящее время являются достаточно почтенными депутатами, в том числе Европарламента, например.
И все-таки вы приводите в пример Францию и сразу же заговорили о том, что такие примеры есть за границей, но, как известно, у советских собственная гордость. Наша политика приемлет таких политиков?
Ну, пожалуйста, давайте вспомним академика Сахарова, который находился длительное время в ссылке в Горьком, которого лишили всех наград и который, тем не менее, был народным СССР, как известно. Давайте вспомним Бориса Ельцина, который попал в опалу при Горбачеве. Ну, правда, он попал в достаточно роскошную опалу. Ему дали звание министра после того, как выгнали из политбюро. Но, тем не менее, и Ельцин тоже стал впоследствии президентом. То есть, в общем-то, примеры людей, которые были гонимы, которых власть изолировала, но которые, тем не менее, впоследствии прорвались в большую политику, они есть и в нашей истории.
Оба примера, приведенных вами, касаются конца 80-х годов. Можно ли говорить о том, что нынешняя политическая структура может сравниваться с тем, что было в конце 80-х?
Ну, дело в том, что в 90-е и в начале 2000-х годов у нас практически не было ни системной политики, то есть абсолютно все политические деятели, которые хотели, они пытались прорваться в Думу, и в Думу прорывались. То есть, например, для начала 90-х годов Зюганов был, пожалуй, не системным политиком, а затем он стал депутатом Государственной Думы, которая и возглавляет КПРФ и по сей день. А, допустим, Анпилов, тоже яркий несистемный политик, он многократно пытался баллотироваться в Думу, а Владимир Жириновский, который в период 90-93 годов ничего не вызывал, кроме хохота, хотя и баллотировался в 91 году в президенты, стал частью нашего политического пейзажа, хотя по состоянию на начало 90-х это был человек, который вот выступал с грузовика, с мегафоном, и все над ним смеялись. То есть несистемные политики, как видим, прорываются в системную политику, если для этого есть возможность.
Спасибо. Политолог Павел Светенков был с нами на прямой связи.
Говорит Москва. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин спрогнозировал рост доллара до 68 рублей до конца этого года. Но, правда, он так сказал. При сохранении нынешних цен на нефть курс доллара в ближайшее время может подняться до 64 рублей, а к концу года до 68. По мнению Орешкина, на текущий момент очень выгоден для покупки валюты населением. Напоминаю, это заявление главы Минэкономразвития. Орешкин добавил, что в случае с сохранением сегодняшнего курса министерство ожидает от Банка России более значительного снижения ставки. А это, в свою очередь, по его словам, может вызвать укрепление основных валют к рублю. А в ближайших планах Банка России продолжение скупки валюты для сдерживания укрепления рубля. А с 7 апреля до 5 мая финансовое ведомство говорит об этом, направит на покупку валюты на внутреннем рынке почти 70 миллиардов рублей. Ежедневный объем закупок составит 3,5 миллиарда рублей. Президент Московской международной валютной ассоциации Алексей Мамонтов с нами на связи. Алексей Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, не часто глава какого-нибудь министерства говорит о том, что текущий момент выгоден или очень выгоден для покупки валюты населением. Как вы это объясните?
Ну, действительно не часто, хотя и не редко. Последнее время такие вот как бы вербальные, как мы их называем, интервенции звучат. Поэтому здесь другое дело, что действительно это фактически выглядит неким таким стимулированием населения к приобретению валюты и выходу из рублей. Наверное, действительно ситуация такова сегодня на рынке, что переоценка рубля видна уже невооруженным взглядом. Всем понятно, что дело зашло слишком далеко. И поэтому уже надо сейчас какие-то предпринимать действия, ну хотя бы на вербальном уровне.
Подождите,
для того, чтобы остановить хотя бы этот тренд, а уж не говоря о том, чтобы его развернуть.
Допустим, население услышало Орешкина и ринулись люди покупать доллары. И что, это должно обрушить курс рубля?
Да, дело вот в чем. На самом деле, тут некоторая доля, как всегда, лукавства есть такого чиновничьего. По большому счету, спроса на приобретение иностранную валюту значительного или существенного не будет. Просто потому, что иная ситуация. У нас сегодня свободных остатков на руках у населения очень мало. Благодаря тому, что покупательная способность падала, занятость снижалась и тому подобное. То есть расходы росли на текущие у большинства слоев населения. Поэтому таких вот остатков, которые перекладывать можно было из рублей в валюту, я считаю, что очень мало. Часть каких-то свободных средств есть, она размещена на депозитах. И пока депозиты дают процентную динамику, ну, вполне комфортную для того, чтобы считать, что они застрахованы от инфляции.
Хорошо. Орешкин рассказывает нам про то, что доллар будет 68 рублей до конца года. Вы говорите, он понимает, что у населения денег нет, оно все равно не пойдет покупать эти доллары. Тогда для чего этот прогноз, почти официальный прогноз, что доллар будет 68?
Знаете, мне кажется, это такая вот внутрицеховая, как бы так сказать, внутрицеховая полемика. Дело в том, что сегодня таргетирует Центральный банк прежде всего инфляцию, и довольно успешно. Всем понятно, что сегодня, например, попытаться ослабить рубль, то есть поднять его значения курсовые до тех уровней, которые обозначил Орешкин, это означает, что вмешаться в это может только Центральный банк. То есть если он вдруг предъявит спрос и начнет скупать валюту, то соответственным образом адекватно на его балансе будет отражаться имитированная им масса рублей. А это, естественно, подхлестнет инфляцию. И, соответственно, тогда тренд изменится. Если изменится тренд, с точки зрения, я имею в виду, прежде всего, процентный, инфляционный тренд, то тогда Центральному банку очень трудно будет говорить о том, чтобы снижать процент, ключевую процентную ставку. И, соответственно, это, кстати говоря, опять-таки будет не в пользу экономики. Вот мы наблюдаем здесь, мне кажется, вот такой вот как бы переход принятия решений на уровень таких полемических выступлений, которые вы призваны, видим, хотя на самом деле странно, потому что недавно даже и президент сказал, что как бы вполне, так сказать, возможно обсуждение внутри правительства там или структур там регулирования, но на так сказать, в СМИ или там в открытое пространство информационное нужно выходить уже с каким-то, так сказать, решением таким согласованным.
Ну и последнее, буквально...
Мы видим, что с одной стороны Центробанк заявляет, что вот его таргет остается прежним, а с другой стороны, Минфин говорит, нет, вот курс рубля очень сильно укрепился, и 68, извините, это, между прочим, это более 11% к нынешнему курсу, и даже больше.
Алексей Николаевич, ну тогда последний вопрос на бытовом таком уровне. Вот если бы перед вами стоял этот вопрос, что сейчас, валюту покупать или деньги в банк положить, что бы вы сделали?
Ну, мне кажется, вот рубеж, который сегодня курсовой, он очень комфортен для приобретения валюты. Если у вас есть избыточные, так сказать, средства рублевые какие-то, то, конечно, это комфортный уровень. Ну, то есть я имею в виду, что ниже падать он не будет. То есть вот те, на эти, как бы, наши упования на то, что доллар будет стоить 50 рублей там, ну, я думаю, они, так сказать, такие, знаете, иллюзорные. Вот, поэтому вот эта планка, она вполне для покупательно способна, и те, у кого есть такие остатки, у кого впереди траты в долларах, и причем траты как бы там в среднесрочном или ближнесрочном периоде, конечно, надо брать, но имейте в виду, если вы берете этот актив в долгосрочное пользование, то не исключено, что он опять свалится.
Понятно.
Поэтому здесь надо все равно по-любому поведение сохранять прежнее, то есть распределять свои активы как в рубли, так и в доллары.
Спасибо.
И сосредотачиваться на одном из них.
Спасибо. Президент Московской международной валютной ассоциации Алексей Мамонтов.
Слушать. Думать.
Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Почти половина жителей России считают, что их жизнь без интернета не изменится. Ну, если не станет интернет, ничего не поменяется. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения. Пресс-служба этой организации сегодня опубликовала соответствующий пресс-релиз. А вот что там говорится. Гипотетическая ситуация полного исчезновения интернета не вызовет паники среди населения. 47% граждан сказали, что в этом случае в их жизни ничего не изменится. Еще 26% говорят, что влияние будет крайне слабым. Отключение интернета станет серьезным событием для 27% граждан России. 22% из них признаются, что их жизнь существенно поменяется, но приспособиться они смогут. И только 5% не представляют повседневности без возможности выйти в сеть. А вообще, по данным ВЦИОМ, доля интернет-пользователей в России сейчас достигает 75%. Это очень много. Достаточно вспомнить, что в 2011 году только 51% населения был, что называется, при интернете. Среди молодежи от 18 до 24 лет практически ежедневно в сеть заходят до 90% граждан. Более половины при этом используют интернет для общения с друзьями и близкими. Еще 60% как источник новостей и 54% говорят, что это источник для развлечений. Блогер, обозреватель Вести ФМ Максим Кононенко с нами на связи. Максим Витальевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот, смотрите, 47 плюс 26, это 73% граждан России говорят, не будет интернета, почти не замечу или совсем не замечу.
Но это происходит от необразованности, потому что люди не очень себе представляют, какой интернет и насколько он глубоко интегрирован в современное государство российское. Значит, не будет интернета, люди не смогут записаться в школьнику, не смогут обратиться к каким-то госуслугам, никакую справку взять, не прийти в центр «Мои документы», не смогут зарегистрировать жилье, не смогут оплатить, скорее всего, услуги ЖКХ, потому что им не придет квитанция. Вот что такое интернет. Подавляющее большинство опрошенных, я так полагаю, воспринимает интернет как приложение в телефоне или сайт на экране компьютера.
Но в какой момент, ведь когда-то понимание это должно прийти, и напомню, 5 лет назад 51% граждан были при интернете, теперь уже 75%. Это серьезное проникновение интернета в государство, в страну в целом, но когда люди поймут, насколько важен для них интернет, с вашей точки зрения?
Ну, а зачем им это понимать? Ну, вот электричество. Да, мы тоже можем же сказать, что мы без электричества вполне себе проживем. Ну, что за это? Свечечку засветим. Понимаете, технологии усложняются, а способ их использования все время упрощается. Поэтому человеку вовсе не обязательно знать, что такое интернет в современной жизни, пусть он живет, не понимая этого, как он живет, например, не понимая, что там у него внутри происходит, в этом доктор понимает. Вот и в интернете пусть понимают те люди, которым это положено.
Но между нами говоря, все-таки жизнь без интернета невозможна?
Сейчас уже нет. Ну вот в нашем конкретном государстве уже нет. У нас степень автоматизированности государственной жизни сейчас очень высокая, одна из самых высоких в мире.
Спасибо.
У нас сейчас без интернета уже ничего нельзя сделать.
Кажется. Спасибо. Блогер и обозреватель радиостанции Вести ФМ Максим Кононенко был с нами на прямой связи. Ваша жизнь без интернета не изменится. 134-21-35. Иначе говоря, без интернета жить можно. 134-21-35. Жизнь без интернета невозможна. 134-21-36. Голосование уже идет. Можно жить без интернета. Первая линия. Вторая линия. Нельзя жить без интернета. И слушаем вас. Да, здравствуйте. Прошу.
Да, добрый день, Вась. Я согласен, Юрий, с экспертом, который говорил, что интернет прочно вошел в сознание тех, кто непосредственно не только по работе, но и в каких-то коммуникативных, информационных, географических услугах определяет важность интернета. Тем более, когда приезжаешь в другой город, лучше не полагаться на сомнительные советы, так сказать, местных горожан. Я всегда пользуюсь услугами интернета, когда можно заказать и такси понадежнее, и подешевле, независимо от того, первый раз в том городе или нет, в том числе и снять жилье, или необходимую гостиницу.
Понятно, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Михаил, очень приятно. Ну, конечно, жить мы будем, и человек не умрет. Но просто это гипотетическая ситуация, потому что тогда нужно будет примерно на каждые 10 экранов, ну, экранов компьютера бытового, открыть какой-то офис, например, кассы, на каждый экран, на каждые 10 экранов. Туда будут ездить люди, чтобы, стоя в очереди, выписывать билет на самолет или на поезд. Это невозможно свести баланс ни государства, ни компании, ни даже какой-то фирмы. Но самое главное – это торговый оборот. Он просто рухнет сразу, он и так-то у нас падает с интернетом, потому что сегодня предложение любого товара, его покупка экономит миллионы тонн бензина, чтобы не ездить никуда и так далее и тому подобное. И вообще, откуда это взялось? Я-то передачу слушаю 15 минут. Кто сказал, Валентина Матвиенко запретила интернет или Яровая? Что там произошло? Я не понимаю. Какой-то абсурд.
Понятно, спасибо. Никитец пишет, правда, при этом без интернета, конечно, тяжело, но человек ко всему привыкает в течение буквально 2 недель. Дмитрий Соболев пишет, можно жить без зубной щетки. И все-таки голосование продолжается, 134-21-35, жизнь без интернета не изменится. Можно жить без интернета, 134-21-35, нельзя, серьезно изменится жизнь, 134-21-36. Продолжаем голосование, принимаем, еще, может быть, один звонок успеем принять, слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире.
Здравствуйте. Вот вы сейчас говорите по поводу интернета, вот что изменится жизнь, изменится жизнь. А ведь, по сути, интернет – это протокол передачи данных. Если сеть проложена, кабеля есть, то если интернетом можно назвать как угодно, просто будет другой стандарт передачи данных, а те же транзакции банковские и прочее все будут работать.
Но, понимаете, речь идет о том, что этого не будет. Людям ведь говорят,
проводов
сеть.
Не будет.
Ну, в этих проводах не будет информации.
Ну, нет.
Непонятно. Самое... Если есть провод, значит, будет информация. С другой стороны, если есть провод, может, вместо информации свет пойдет. А результат голосования, давайте останавливаем это голосование. Получается, что из нашей аудитории 33% не заметят, что у них нет интернета, жизнь не изменится. 67% полагают, что жизнь, если интернета не будет, изменится и изменится существенно.
В движении.
А теперь мы говорим о том, что творится на московских дорогах. Сегодня огромные проблемы в Москве. Об этом кто-то из наших слушателей уже написал. В центре совсем все плохо. Бульварное кольцо без движения, Садовое кольцо, по сути, без движения. И это действительно похоже на правду. Впрочем, и третье транспортное кольцо практически не едет. Послушайте, 3 часа дня, а Яндекс оценивает ситуацию на московских дорогах в 7 баллов уже сейчас. В 6 вечера, как предполагают, будет 9 баллов. По-моему, такого давно не было. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Садовое кольцо. Третье кольцо от Ленинградки до Русаковской ехал почти час. Там все плетется, там мелкие аварии, несколько штук.
Это что, дождь или что? Или строительные работы?
И дождь, и аварии, все вместе ползем. Ну, сейчас уже я оттуда уехал, но ехал минут 40, не меньше. От Ленинградки
до Русаковской. Очень тяжелое Садовое кольцо, оно такого красного цвета. Но нет, подождите, это третье кольцо красного цвета, а вот бордового цвета Садовое кольцо и бульварное. 7373948, телефон прямого эфира. Где едете, слушаем, здравствуйте.
Здравствуйте. От Щелково до МКАДа за 20 минут в обратную сторону тоже все летит.
А вот если за МКАД выехать, то там уже можно и покататься. 7373-94, еще раз, в Москве в 7 баллов оценивается ситуация. А что там от МКАД до Щелково, мы не знаем. Яндекс этому оценки не ставит. Слушаем, здравствуйте.
Да, добрый день, Юра. Щелковская тоже подтверждаю, внутри города и прилегающая нормально.
Нормально. Все в Щелково. Я так понимаю эти советы. 7373948. Где едете? Добрый день.
Алло, добрый день. От МКАДа по Новой Риге до Павловской Слободы спокойно, и уже можно мангалы разжигать. Всем хороших выходных.
Счастливый. Я даже не знаю, как это сформулировать. Человек, короче, который уже выехал за пределы Московской кольцевой автодороги. У него мангал, а всем остальным стоять в очереди. В пробке, точнее. Слушаем вас. Здравствуйте.
теплый летний дождь. На улице двинцев сантиметров 10 воды, сплошные ручьи. Ну, просто ливень. Наверное, отсюда и пробки.
Скорее всего, это просто сильный дождь. Поэтому еще раз напомню, Яндекс оценивает ситуацию прямо сейчас в 7 баллов. В 5 вечера по Яндексу прогноз 8 баллов. В 6 вечера 9 баллов. Такого не было давно. Прямо сейчас информационный выпуск, потом реклама, потом программа «Умные парни». В этой студии будет генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.